Нам приказали вырыть себе могилы. Метрах в 40 за домом на поляне лежало полдюжины лопат, и этими лопатами мы принялись копать широкий и неглубокий ров. Солдаты, тем временем покуривая, светили нам факелами. Покрытая снегом земля была твердой, как камень, и мы смогли прокопать вглубь лишь на полметра. Между тупыми ударами лопат слышались взрывы хохота, доносившиеся из замка. В его высоких окнах горели огни, отбрасывая желтые прямоугольники на шиферные крыши. Мы не замерзли лишь потому, что двигались, и еще от страха. Пальцев посиневших ног я уже не чувствовал. Мы почти закончили копать, и я понимал, надо на что-то решаться. В такой темноте можно попытаться добежать до леса. Было бы лучше, если бы мы все одновременно кинулись в рассыпную, но евреи постарше явно не могли двигаться. Они слишком замерзли и были измотаны. К тому же нам не позволяли разговаривать друг с другом. Две женщины стояли в нескольких метрах от рва, тщетно пытаясь прикрыть наготу руками, а охранники отпускали по этому поводу грубые шутки, поднося факелы поближе к ним и освещая их обнаженные тела. Я не мог решить, бежать мне или все же попробовать проломить солдату голову своей лопатой с длинной ручкой и захватить его автомат. Конечно, это были солдаты из отрядов спецназначения, но сейчас они напились и не ожидали нападения. Надо действовать скорее. Решив бить лопатой, я выбрал низкорослого молодого охранника. Он стоял в нескольких шагах от меня и, казалось, дремал. Я силой сжал черенок.
«Стой! Где же, черт возьми, моя пешка?» — сказали по-немецки.
Молодой оберст, хрустя снегом, приближался к нам в распахнутой черной шинели и офицерской фуражке с высокой тульей. Войдя в круг света, отбрасываемого факелами, он оглянулся и спросил, где его пешка, но которая.
«Да, come here!»
— позвал он меня жестом. Я сжался, ожидая, что вот-вот повторится насилие над моим сознанием, но ничего такого не произошло. Выбравшись из неглубокого рва, я отдал лопату охраннику и, трясясь от страха, подошел к оберсту, к тому, кого они называли «дермейстер».
«Кончайте скорее!»
— приказал он по-немецки сержанту, командовавшему отделением.
«Шнель!»
— сержант кивнул и велел евреям встать около рва. Женщины у дальнего края обняли друг друга. Последовал приказ всем лечь в холодную землю. Трое мужчин отказались подчиниться, и их застрелили там же, где они стояли. Тот, что был черным королем, корчась, упал всего метрах в двух от меня. Я опустил глаза, глядя на свои посиневшие ноги, и старался не шевелиться, но дрожь только усилилась. Другим евреям приказали скинуть тела расстрелянных в ров. Было тихо и жутко. В свете факелов белели худые спины и ягодицы моих товарищей по несчастью. Сержант отдал команду, и загремели выстрелы. Все закончилось меньше, чем за минуту. Звук автоматных очередей казался приглушенным, ничего не значащим треском, и вот еще одна ногая фигура дергается в яме, корчится и замирает навсегда. Обе женщины так и погибли, обнимая друг друга. Литовский еврей выкрикнул что-то на иврите и упал на колени, протянув руки то ли к конвоирам, то ли к небу. Я до сих пор этого не знаю. И рухнул, сраженный автоматной очередью. Все это время я стоял, уставившись на свои дрожащие ноги, моля Бога, чтобы он сделал меня невидимым. Но стрельба еще не кончилась, когда сержант повернулся ко мне и спросил.
«А с этим что делать, мейн оберст?» «С моей верной пешкой?»
— сказал тот по-немецки и улыбнулся.
— Сегодня будет охота. — Охота? Сегодня ночью? — спросил сержант тоже по-немецки. — Как только начнет смеркаться. — Опять со стариком? — Да. — Слушаюсь, мой полковник.
Я видел, что сержанту это особой радости не доставило, поскольку спать ему сегодня явно не придется. Конвоиры принялись забрасывать трупы комьями смёрзшейся земли, а меня повели назад к замку и посадили на цепь в том же подвале, где нас держали несколько часов назад. Мои ступни кололо как иголками, а потом они начали гореть. Хотя это было очень больно, я все же задремал. Когда вернулся сержант, снял с меня цепи и приказал одеться. Мне выдали нижнее белье, синие шерстяные штаны, рубаху, толстый свитер, теплые носки и крепкие ботинки, которые были мне немного малы. После нескольких месяцев в тюремном тряпье добротная одежда казалась просто чудом. Сержант вывел меня наружу. Там стояли четверо эсэсовцев с фонариками и карабинами. Один из них держал на поводке немецкую овчарку. Он позволил собаке обнюхать меня. Замок уже погрузился в темноту. Крики смолкли. Приближавшийся рассвет сделал небо на востоке прозрачным. Конвоиры погасили свои фонарики, когда из замка вышли оберст и старый генерал. Вместо формы на них были толстые зеленые куртки, в руках они держали охотничьи карабины крупного калибра с оптическим прицелом. И тут я все понял. Я точно знал, что сейчас произойдет, но был до того измучен, что мне было все равно. Оберст махнул рукой, конвоиры отошли от меня и встали рядом с офицерами. Некоторое время я нерешительно топтался на месте, отказываясь делать то, что они требовали, будто ничего не понимал. Тогда сержант на ломаном польском заорал: «Бежать! Бежать, еврейская скотина!» Но я все не двигался. Собака тянула поводок, рычала и бросалась в мою сторону. Сержант поднял карабин и выстрелил. Снег взвился фонтаном под моими ногами. Но я продолжал стоять, пока не ощутил осторожное проникновение чужой воли в свой мозг. «Вперед, Кленебауэр, вперед!»
Примечание. Маленькая пешка, немецкий.
От этого мягкого шепота меня затошнило, я зашатался, потом повернулся и побежал в лес. Я был слишком слаб, чтобы бежать долго. Через несколько минут я уже задыхался и начал спотыкаться. На снегу оставались четкие следы моих ботинок, но тут я ничего не мог поделать. Небо светлело, а я все бежал, стараясь держаться южного направления. Когда я услышал позади яростный лай, то понял, что охотники с собаками двинулись по моему следу. Пробежав немногим более километра, я увидел впереди открытое пространство. Просека шириной в сотню метров была расчищена, ни деревьев, ни пней. Посередине этой ничейной земли протянулась колючая проволока, но не это заставило меня остановиться. В центре просеки торчал белый знак с надписью на немецком и польском: «Стой! Заминировано!». Лай приближался. Я свернул влево и, задыхаясь от боли в боку, побежал трусцой. Я знал, что выхода нет, что это минное поле наверняка тянется по периметру всей усадьбы, обозначая границы их собственного охотничьего заказника. Единственной моей надеждой было найти дорогу, по которой мы приехали вчера ночью, оказалось, целую вечность назад. Там обязательно должны быть ворота, конечно, с охраной, но все равно надо попытаться выйти на дорогу. Пусть уж лучше меня убьют охранники, чем эти животные, гнавшиеся за мной. Я решил, что кинусь на минное поле, лишь бы не стать мишенью для этих охотников на человека. Добежав до мелкого ручья, я снова почувствовал это подлое проникновение в свое сознание. Стоя неподвижно и глядя на полузамерзший ручей, я ощущал, как оберст входит в мое сердце, в тело, будто вода, заливающая рот, ноздри и легкие тонущего человека. Только это было еще хуже. Казалось, огромный ленточный червь ввинчивается в мой череп и обволакивает мозг. Я закричал, но из горла не вырвалось ни звука. Ноги были как ватные. «Come here, mein Kleinebauer!»
Примечание. «Иди сюда, моя маленькая пешка». Немецкий.
Голос оберста беззвучно шептал эти слова. Мысли его смешались с моими и вытеснили мою волю в какую-то темную яму. Перед моими глазами мелькали обрывки, как в рвущейся киноленте. Чьи-то лица, мундиры, какие-то пейзажи, комнаты. Меня несли чужие волны ненависти и высокомерия. Чужая извращенная страсть к насилию наполнила мой рот медным привкусом крови. Этот шепот в мозгу был соблазнителен и тошнотворен, словно зов гомосексуалиста. Я будто со стороны наблюдал за своим поведением. Вот я кинулся в ручей и повернул назад, на запад, навстречу охотникам. Теперь я бежал быстро, резко вдыхая и выдыхая холодный сырой воздух. Ледяная вода забрызгала ноги, шерстяные штаны намокли и липли к икрам. У меня носом пошла кровь, потекла по подбородку к шее.
«Камхия!»
Я выбрался из ручья и, спотыкаясь, побежал по лесу куча валунов. Тело мое дергалось и извивалось, словно марионетка. Я вскарабкался на камни, забился между ними и так лежал, прижав щеку к валуну, а кровь из носа капала на замерзший мох. Послышались голоса охотников, они были не далее, чем в 50 шагах, за полосой деревьев. Я решил, что они окружат кучу камней, а затем оберст заставит меня встать, чтобы удобнее было стрелять. Я напрягся, пытаясь пошевелить ногами, двинуть рукой, но казалось, будто кто-то перерезал мои нервы, соединяющие мозг с телом. Я был пригвожден к земле надежно, как если бы все эти валуны разом навалились на меня. Послышались обрывки разговоров. Затем голоса вдруг стали удаляться в том же направлении, откуда я прибежал 10 минут назад. В это невозможно было поверить, но это так. Почему оберст играл со мной? Напрягшись, я попытался прочесть его мысли, но мои слабые потуги были отброшены, словно кто-то щелчком сбил назойливое насекомое. Вдруг я выбрался из укрытия и снова побежал, пригнувшись между деревьями, а потом пополз по снегу. Я еще никого не видел, но уже чувствовал запах табачного дыма. На поляне, на поваленном дереве, сидел старик, положив охотничий карабин на колени, а рядом с ним, спиной ко мне, стоял сержант, рассеянно постукивая пальцами по прикладу. Оба курили, наслаждаясь отдыхом. И тогда я поднялся во весь рост и помчался прямо на них. Сержант резко обернулся, и в эту секунду я в прыжке ударил его плечом. Он был выше и намного тяжелее меня, но за счет невероятной скорости я сбил его с ног. Мы покатились по снегу, и мне хотелось только одного — снова стать хозяином своего тела и убежать в лес. Вместо этого я схватил карабин старика и стал колотить сержанта прикладом по шее и по лицу, как дубиной. Он попытался встать, но я снова сбил его с ног и увидел, что он тянется к своему оружию, прижал его руку ботинком, а потом принялся молотить тяжелым прикладом по лицу, пока не переломал ему все кости, пока и лица-то, собственно, не осталось. Тогда я бросил карабин и повернулся к старику. Он сидел все так же на поваленном дереве. В руке у него был люгер, который он успел выхватить из кобуры. Во рту по-прежнему дымилась сигарета. Казалось, ему уже 1000 лет, но к морщинистому лицу, скорее, к высохшей маске, была приклеена улыбка. «Сы!» — сказал он, и я понял, что старик обращается не ко мне.
«Примечание. Вы немецкий».
«Я, Алте. Я сам изумился тому, что произносит мой язык.
Das Spiel ist beendet».
«Примечание. Да, старик. Игра окончена. Немецкий».
«Посмотрим».
Старик поднял пистолет, собираясь выстрелить. Я метнулся вперед, пуля пробила мой свитер и обожгла ребра, но я успел схватить его за кисть, прежде чем он выстрелил во второй раз. Старик вскочил, и мы, шатаясь, принялись исполнять на снегу какой-то безумный танец. Изможденный юноша-еврей, у которого носом шла кровь, и древний ариец, охотник и убийца. Его люгер снова выстрелил, на этот раз в воздух. Но я вырвал пистолет из его руки и отскочил назад, наставив на него ствол.
«Найн!»
— закричал старик, и тут я почувствовал уже его присутствие в своем мозгу. Это было как удар молотком по основанию черепа. На какую-то секунду меня не стало вовсе. Два этих мерзких существа дрались между собой за обладание моим телом. В следующее мгновение я уже смотрел на эту картину откуда-то сверху, словно выскочил из собственной оболочки. Старик застыл на месте, а мое тело металось вокруг него в жутком припадке. Глаза мои закатились, рот раскрылся, как у идиота, штаны были мокрыми от мочи, от них шел пар. Затем я вернулся в свое тело, и старика в мозгу больше не было. Я видел, как он сделал несколько шагов назад и тяжело опустился на поваленное дерево.
«Вилли», — прошептал он. «Майн френд».
Примечание. Мой друг. Немецкий.
Я дважды выстрелил ему в лицо, потом один раз в сердце. Он опрокинулся назад, а я стоял и смотрел на подбитые гвоздями подошвы его сапог. «Мы сейчас придем, пешка!» — послышался у меня в ушах шепот оберста. «Жди нас!» Через какое-то время поблизости раздались лай овчарки и крики охотников. Пистолет был все еще у меня в руке. Я попытался расслабить мышцы, сосредоточив всю свою волю и энергию в одном единственном пальце правой руки, даже не думая о том, что собираюсь сделать. Группа охотников была уже почти в пределах видимости, когда власть оберста над моим телом слегка ослабла. Достаточно для того, чтобы попытаться сделать то, что я хотел. Это была самая решительная и самая трудная схватка в моей жизни. Мне и надо-то было лишь на несколько миллиметров подвинуть палец, но для этого понадобились вся моя энергия и вся решимость, что еще оставались в моем теле и душе. Мне это удалось. Люгер выстрелил, пуля прошла по касательной вдоль бедра и угодила в мизинец правой ноги. Боль пронзила мое тело, как очистительный огонь. Оберст был как бы застигнут врасплох, и я тут же почувствовал это на себе. Я повернулся и побежал, оставляя на снегу кровавые следы. Сзади раздались крики, затрещал автомат, мимо жужжали пули в свинцовой оболочке, словно пчелы. Но оберст уже не властвовал надо мной. Я добежал до минного поля и кинулся туда, не останавливаясь ни на миг. Голыми руками я растянул колючую проволоку, ударами ног отбросил эти цепкие щупальца и побежал дальше. Это было невероятно, необъяснимо, но я пересек заминированную просеку и остался жив. И в этот момент оберст вновь впился в мой мозг. «Стой!» — приказал он. Я остановился, потом обернулся и увидел четырех охранников и оберста, застывших на краю смертельной полосы. «Возвращайся, моя маленькая пешка!» — прошептал голос этой твари. «Игра окончена!» Я попытался поднять люгер, чтобы приставить его к своему виску, но не смог. Тело мое двинулось назад, на минное поле, к поднятым стволам автоматов. И в эту секунду овчарка вырвалась из рук державшего ее охранника и бросилась ко мне. Ей не удалось достичь края просеки, она наскочила на мину и подорвалась в метрах в семи от немцев. Мина была очень мощная, противотанковая. В воздух взметнулись земля, куски металла и собачьего тела. Я видел, как они все пятеро упали на землю, а потом что-то мягкое ударило меня в грудь и сшибло с ног. С трудом я поднялся. Рядом лежала оторванная голова овчарки. Оглушенные взрывом, оберст и двое эсэсовцев стояли на четвереньках, мотая головами. Двое других не шевелились. Оберста в моем мозгу не было. Я вскинул люгер и выпустил по нему всю обойму, но расстояние было слишком большим, к тому же меня всего трясло. Ни одна пуля не задела никого из немцев. Постояв секунду, я повернулся и снова побежал. Я до сих пор не знаю, почему оберст позволил мне убежать. Возможно, его контузило взрывом, или, может, он опасался в полную силу демонстрировать свою власть надо мной, ведь это могло навести на мысль о его причастности к смерти старика. Но все же я подозреваю, что убежал тогда лишь потому, что это было на руку оберсту. Сол умолк. Огонь в камине погас. И они сидели почти в полной темноте. В последние полчаса исповеди голос его охрип, он говорил уже шепотом. «Вы очень устали», — сказала Натали. Сол не стал этого отрицать. Он не спал две ночи, с того самого момента, когда в воскресенье утром увидел в газетах фотографию Уильяма Бордена.
«Но ведь это еще не конец?» — спросила Натали. «Это как-то связано с людьми, которые убили моего отца, так?»
Он кивнул. Натали вышла из комнаты, затем вернулась через минуту с одеялом, простынями и большой подушкой.
«Уже поздно. Ночуйте здесь», — предложила она. «Мы закончим утром. Я приготовлю завтрак».
«У меня есть комната в мотеле», — хрипло произнес Сол. При мысли о том, что сейчас придется ехать куда-то, ему захотелось закрыть глаза и уснуть прямо там, где он сидел.
«Я прошу вас остаться», —
серьезно сказала Натали.
«Мне очень хочется. Нет, я просто должна услышать конец вашего рассказа».
Она помолчала и добавила.
«И потом... Я не хочу сегодня ночевать одна в доме».
Сол кивнул.
«Вот и хорошо», — обрадовалась девушка. «В шкафчике в ванной есть новая зубная щетка. Если хотите, я могу достать чистую пижамную пару отца».
«Спасибо. Я обойдусь».
«Тогда до завтра».
Натали направилась к двери, но на пороге остановилась.
«Сол?»
Она помолчала, потирая руки выше локтя.
«Все это, все, что вы мне рассказали, правда?»
«Да».
«И ваш оберст был здесь, в Чарльстоне, на прошлой неделе? Он один из тех, кто виноват в смерти моего отца?»
«Думаю, да».
Натали кивнула, хотела еще что-то сказать, потом слегка закусила губу. «Спокойной ночи, Сол».
«Спокойной ночи, Натали».
Несмотря на страшную усталость, Сол Ласки некоторое время лежал без сна, глядя, как прямоугольники света от автомобильных фар блуждают по фотографиям на стене. Он старался думать о приятных вещах. О золотистом свете, играющем на ветвях ив у ручья. Или о белых маргаритках в поле на ферме дяди, где он бегал еще мальчиком. Но когда он, наконец, заснул, ему приснился жаркий июньский день. Братишка Йозеф, который идет за ним к Шапито по чудной лужайке, откуда ярко раскрашенные цирковые фургоны увозят толпы смеющихся детей к ожидающему их рву.